Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем рубрику «Гость в студии». Сегодня я вам хочу представить прихожанку Крестовоздвиженского мужского монастыря Глафиру Девяшину. Она по профессии библиотекарь. Здравствуйте, Глафира Анатольевна.
Здравствуйте, уважаемые слушатели, здравствуйте, братья и сестры, дорогие друзья.
У нас сегодня с вами встреча посвящена одному удивительному роману. И можно так сказать, что это будет встреча с хорошей литературой. Перед нами открывается новая интересная книга, читаемая в журнале «Наш современник», которая рассказывает о жизни русских людей в начале 30-х годов. То есть это разговор о человеческой любви, классовой ненависти, о свете и тьме, о добре и зле. Именно об этом этот удивительный роман, который называется «Побежденные». И написала его Ирина Головкина, внучка композитора Римского-Корсакова. Вот когда-то мы с вами встречались, Глафира Анатольевна, и вы рассказывали, что ваше воцерковление, ваша вера в Бога отчасти происходила благодаря именно этому роману. Расскажите, пожалуйста, что же тут такого удивительного? Почему вас так это затронуло?
Ну, роман, прежде всего, был интересен мне по сюжету и по стилю написания. Он меня очень затронул и потряс, можно сказать, до глубины души. И в то же время вот там такая линия есть в этом романе. 20-е годы Крестовой церкви Александра Невской лавры города Петербурга существовало православное братство, в которое входила автор вот этого произведения Ирина Владимировна Головкина и ее сестра Людмила Владимировна и их какие-то родственники еще. И вот эта линия также есть в романе. Там немножко другие, конечно, собирательные образы этих героинь были. Но я, в общем, была поражена, как люди внутренне сопротивлялись вот такой бездушной власти. То есть они были сломлены внешне, у них погибли родные, погибли от голода, болезней. Кто-то в лагерях погиб, кто-то был расстрелян. И в то же время внутренняя сила у людей осталась. Что же давало им внутреннюю силу? Хотелось бы, да, понять. Именно вот заглохшая была, наверное, православная вера, которая была к началу 20 века, ну, можно сказать, вот, ну, стала затихать в людях, так скажем, да. И кроме того, еще моя бабушка Мария Васильевна, она тоже перенесла много страданий, она была простая крестьянка, и благодаря вот своей вере, такой крепкой, нерушимой, она вынесла вот эти страдания и даже в какой-то момент своей жизни была, в общем-то, и счастлива после всех потерь. То есть вот это меня очень заинтересовало, момент вот этот. И плюс еще главная героиня вот этого романа, Ася Балаговская, показана очень верующим человеком.
Ну, так можно сказать, что это была сама Ирина Головкина.
Да, да, она конечно, пишет, это была сама, она сама. Многие события в жизни, личность, обаяние личности, вот этой Аси Балаговской, это, конечно, сама Ирина Владимировна. Но вера вот у нее в то же время была такая, показана поэтичная, такая вот, ну, талантливый человек, очень талантлив.
Ася,
да, человек, музыкант, очень талантливый человек. Ну, так же, как сама Ирина Владимировна была очень талантливым человеком. И вера у нее была такая поэтичная, такая вот, ну,
возвышенная,
да, такая вот возвышенная. И не может это просто не тронуть человека, когда человек, читатель, ознакомится с этим романом. То есть любой читатель, вот кому я предлагала вот этот роман почитать, вот именно это отмечал. Ну уж насколько там пришел человек к церкви, воцерковленным стал, это, наверное, трудно сказать. Не все об этом, возможно, и говорят. Но равнодушных к этому произведению нет.
Расскажите немножечко еще о других героях этого романа, потому что он ведь очень-очень длинный.
Очень длинный и многоплановый. Но, если можно, я вначале немножко бы рассказала об авторе, да,
конечно,
несколько слов.
Конечно.
Ирина Владимировна Головкина родилась в 1904 году. Она внучка была, ну, является сейчас внучкой, ныне покойной, конечно, является внучкой известного русского композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова. То есть ее мама была родной дочерью композитора Софья Николаевна Римская-Корсакова, которая помогала своему отцу в его работе, в работе над произведениями, как секретарем даже его, можно сказать, являлась. В семье у Софьи Николаевны и ее мужа Владимира Троицкого, генерала, у них было две дочери, вот Ирина Владимировна и Людмила. Людмила, к сожалению, погибла в период репрессий. Ее, то есть родная сестра Ирины Владимировны, погибла за то, что отказалась писать ложный донос на свою подругу во время войны, Отечественной войны. То есть ее вызвали в НКВД и хотели склонить к доносительству ложному. Но она, будучи мягким, таким нежным, кротким человеком, по воспоминаниям родных, она отказалась подписывать ложные такие вот сведения. За это была выслана в Тюмень и, видимо, погибла по дороге в лагерь. То есть семье пришло извещение о том, что она умерла, и при каких обстоятельствах это неизвестно. Эта линия также есть вот в романе. То есть вот образ Людмилы, кроткой, талантливой.
Её сестры.
Да, сестры, родной сестры писательницы, есть в одной из героинь. Прообразом вот этой вот Лели Нелидовой являлась родная сестра писательницы.
То есть это... Они совершенно разные.
Они разные, но какие-то, конечно, черты есть, присутствуют. Также вот, скажем, стойкость определенная, но разные, да, девушки разные. По воспоминаниям родных, Людмила Троицкая вот была, ну, несколько другим человеком, чем Леля Нелидова. Но все равно внутренне они очень походили друг на друга. Также в романе есть вот, скажем, вот Ирина Владимировна очень любила своего мужа, и поженились они в 1934 году. Капитан Головкин, он был участником Первой мировой войны и был георгиевским кавалером. Его жизнь была тоже очень сложная, трудная. И вот события его жизни отражены, скажем, в судьбе Валентина Фроловского, одного из героев романа. Но в основном образ вот ее мужа являлся прототипом судьбы жизни ее...
Олег Дашков.
Да, Олега Дашкова, да.
Дашков.
Да, Олега Дашкова. Но события жизни капитана Головкина, участие его в войне, скажем, они легли в основу вот судьбы Валентина Фроловского. Также. То есть автор пишет, Ирина Владимировна пишет, что в романе нет ни одного вымышленного факта. Все вот эти факты, они взяты из жизни родных и близких людей. То есть каких-то знакомых, непосредственно родных своих. Вот, например, дочь Римского-Корсакова, Софию Николаевну, уже пожилую больную, ее также хотели сослать, как одну из героинь, вот бабушку Аси Балаговской, к примеру, и других ее знакомых, ну и родных. То есть пьесы, оперные спектакли Римского-Корсакова шли в театрах страны в то время, а больную дочь композитора и других родных ссылали... Лагеря определяли, ну, там, за границу выгоняли. И, в общем-то, она была уже больна, и ее пытались вот сослать, еще раз повторюсь. Но София Николаевна умерла от голода во время блокады ленинградской в 1943 году. То есть ее не успели сослать. Еще раз повторюсь, что большая любовь связала Ирину Владимировну и ее мужа, капитана Головкина. И они были счастливы короткое небольшое время. В 1936 году у них родился сын Кирилл. Это тоже было большим счастьем для них, несмотря на то, что Ирину Владимировну выгоняли из института за ее происхождение. То есть она не получила высшего образования, к сожалению, и устроилась работать рентгенотехником, так же, как вот и героиня романа,
да.
Леля Нелидова. Также началась, когда Великая Отечественная война, конечно, капитан Васильевич, муж ее, оказался на фронте, скорее всего, наверное, так же бы и оказался Олег Дашков, сражаться за свою родину, несмотря на то, что от родины вот он столько получил несчастья, да, от правительства, оказался на фронте капитан Васильевич, и в 1942 году погиб. И Ирина Владимировна после не выходила замуж, она считала, что нужно сохранять свою единственную любовь и, по ее выражению, красиво вдоветь. Угу. То есть нужно было любить всегда вот одного,
да,
мужа.
Это очень красиво.
Да, и так вот у нее было такое выражение – красиво вдоветь.
Угу. Так же, как можно сказать, красиво стареть.
Да, красиво стареть, и, наверное, у нее тоже это так же происходило. И всю блокаду Ленинграда она провела, Ирина Владимировна, провела, работая рентгенотехником в госпитале, в одном из госпиталей. И по воспоминаниям внука Николая Кирилловича, впоследствии по воспоминаниям, как бабушка ему рассказывала, что после дежурства в госпитале она бежала под обстрелом домой, и не зная, жив ли ее маленький сын и мать. То есть они оставались дома, и она не знала, живы ли они или погибли от бомбежек или голода.
Постоянные экстремальные ситуации.
Да, да.
Вы знаете, я вот, Глафира Анатольевна, хотела спросить вас еще о том, почему же все-таки роман называется «Побежденные». Вот тот, кто будет иметь возможность его найти и прочитать, а это довольно непросто найти,
да,
сегодня,
да,
этот,
да,
роман, потому, да, что он печатался, да, в 8 номерах журнала «Наш современник» за 1992
год.
Да, 1992.
Хочется еще отметить, что были переиздания и в 7-м году в книге, но, видимо, маленьким таким тиражом, что очень трудно купить.
Но вы говорили, что в интернете он есть.
В интернете есть, да, в интернете можно найти. Электронная версия в интернете есть, да, можно посмотреть.
Да, то есть это роман Ирины Головкиной, Римской-Корсаковой, «Побежденная», о котором мы сегодня говорим. Итак, почему же «Побежденная»?
Ну, первоначально роман назывался «Лебединая песня». То есть не было такого многопланового произведения, и в основном это была судьба вот Олега Дашкова. Олега Дашкова и Аси Балагопской, и ее ближайших родных. Уже позднее автор немножко так расширила действие романа, там ввела героев. Ну, показаны, вот на мой взгляд, показаны люди, которые пытались противостоять новой власти, противостоять вот этому большевистскому террору. И, конечно же, ну вот они оказались побеждены внешне. Внутренне, я думаю, что они остались непобеждены. Кто-то из них, конечно, был сломлен. Кто-то был сломлен, возможно, кто-то, ну невозможно, мы знаем эти факты, скажем, перешел на сторону большевиков. Ну вот некоторые принимали...
Но они же все, вот смотрите, вот белогвардейцы, вот это белое движение, да, описанное в романе, они получают самыми разными способами, они имеют возможность из белых превратиться в красных.
Ну, то у нас были же такие ситуации, да, они получают документы, некоторые отрекались от своих,
да,
родных,
да, да,
и,
да,
от своей,
да,
прошлой жизни.
То есть, чтобы подстроиться,
чтобы
под
подстроиться
советскую власть, это самое, это ведь одна из важных тоже,
да,
тем в романе.
Но это тоже, человек, получается, сломлен морально и духовно, потому что раз он предал свои идеалы, он побежден. Он побежден. Но в то же время были же такие факты, когда люди считали, что раз они военные, и они новое правительство, и они обязаны служить новой России, это тоже их долг. Вот, скажем, генерал Брусилов, он же потом служил как красный военачальник. Генерал Брусилов, он был героем войны, и он совершенно искренне полагал, что вот надо сейчас служить новой власти. Ну, возможно, многие считали, что родина у них одна, и неважно, какое правительство.
А вот это вот, вот эта линия вот этого общества, я роман, к сожалению, до конца еще не прочла.
Ну, еще есть.
Вот, но что происходило? Вот побежденными-то оказались как раз вот оказалось белое движение.
Да.
Я так понимаю. То
ну,
есть это,
внешне,
это,
да.
Люди, которые не смогли подстроиться вот под этот вот строй сегодняшний, советский строй.
Ну, кто-то не смог, а кто-то просто и не захотел.
Не захотел.
Не захотел. Внутреннее сопротивление, да, вот, скажем...
Как вот, например, Олег Дашков,
да? Да, да.
И
да,
его там многие приближенные,
но
офицеры.
Это внешне, гвардии, возможно, белая армия, да? Как сказала, написала Марина Цветаева, «Белая армия, путь твой высок, черному дулу, грудь и висок». Ну, то есть многие были и расстреляны.
Отношение к белой армии, да, к белой... оно тоже очень непростое.
Там же не только о белых, в общем-то, не только об офицерах, вернее. Оказались ведь репрессированными и интеллигенция, скажем, юристы, философы. Вот в романе есть это. Один из известных юристов был заключен в лагере, там он погиб, его сын тоже подвергся репрессиям. Потом одна из героинь, вот Нина, скажем, Дашкова, родственница Олега Дашкова, она вообще певица была, то есть она была талантливой певицей. Да. Ведь пострадали не только офицеры, которые действительно могли бы при своем, ну, если бы у них получилось, они могли оказать сопротивление вооруженной власти. Пострадали же все слои общества абсолютно. И крестьяне.
После революции. Да, все в революции, которая произошла, и сознание нашего
общества. Да, и крестьяне, и учителя, и юристы, то есть все слои общества.
А вот все-таки вот это вот общество, вот это вот православное братство, которое сохранилось при монастыре, что было с ним? Вот именно эти люди, ведь они и выжили своей верой.
Ну, я не знаю историю.
А вот в романе как это
заканчивается? В романе так интересно очень описано, ну, так как автор пишет, что не было ни одного выдуманного факта, в романе так интересно это описано, что... Члены вот этого братства, они у себя принимали владыку, например, Тихона, еще там других священников, ну, из высокого церковного начала, носили передачи осужденным священникам, то есть поддерживали их материально. И там даже есть такое, что вот на один день из тюрьмы выпустили священника одного, и члены братства пришли к нему на исповедь, они стояли всю ночь, исповедовались у него, и он отбывал в ссылку на следующий день. То есть ночь он, у него была ночь, вот, чтобы, так сказать, собраться в ссылку, и это время они провели вот в беседах с духовными чадами, и исповедь он принимал, и молодежь там показана, и более старшие люди. И еще, что вот интересно, такое тоже внутреннее сопротивление было, мне вот тоже заинтересовало, там показана одна из женских монашеских общин. Женщины в коммунальных квартирах же проживали, они сделали такой обмен, то есть на работе они числились где-то, ну, счетоводами, учителями, там, бухгалтерами. Они таким образом поменяли свою квартиру, что все оказались жить в одной квартире. И устроили и трапезную, и молельную комнату. То есть у них вот такого своего рода монастырь прямо в городе, вот такой тайный был. Ну, наверное, тоже был такой факт, раз так автор пишет.
Надо думать, что...
Да. И вот еще я хотела сказать, что роман был закончен в 1963 году. Вначале он в рукописных вариантах распространился, а потом уже вот в первый раз его официально издали в журнале «Наш современник» в 1992 году. Ну вот, и еще, то есть, немножко об авторе. Сын Кирилл, вырастив сына Кирилла, также вот он умер в молодом возрасте, правда, успел жениться и оставить после себя сына, но в 1969 году умер сын Кирилл. То есть Ирина Владимировна и дальше несла вот такие потери ощутимые в жизни, и все-таки ее вера, ее стойкость помогали ей и дальше также жить. И скончалась она в 1989 году.
Мне уже нужно поблагодарить вас большое. Спасибо вам, Глафира Анатольевна. Будем читать отрывки из романа Ирины Головкиной «Побежденные». Спасибо вам. Я думаю, что у нас будет возможность с вами встречаться дальше со всеми вас прошедшими праздниками, с крещением. Помоги вам Господь.
Спасибо за приглашение. С удовольствием приду, поздравляю всех с Рождеством Христовым, поздравляю с грядущим крещением. До свидания, до скорых встреч. Читайте роман, слушайте, наслаждайтесь проведенным временем с автором этого романа.
Ирина Головкина, Римская-Корсакова, «Побежденные». Отрывок из романа. Книга первая, часть первая. Эпиграф. «Над страной моей родною встала смерть». Андрей Белый. Весь мир превратился в поминки. Трудно вообразить, что на него можно смотреть радостными глазами. Елочка чувствовала себя так, будто стояла у дорогой могилы, где все говорят шепотом и не улыбаются, и лишь могильщики деловито переговариваются между собой и даже осмеливаются смеяться. Умерла ее родина, ее Россия. Умерла ее нежность. Умерли походы князя Игоря на половцев, Куликовская битва, Отечественная война, оборона Севастополя, победа на Балканах. Еще в младших классах Смольного она была удивлена, когда в одном французском журнале натолкнулась на цитату: «Франция — это личность». Ведь она то же самое думала о России. Это была одна из самых заветных идей, рожденных в недоступной глубине ее существа. Россия — личность, светлый дух небесной высоты. Этот дух имеет в мире свою великую цель и свое тело, меняющее форму при каждом повороте истории. Государство — только жалкое несовершенное орудие ее сверхчеловеческих идей. Миссия России исполнена глубин. Россия стоит между Западом и Востоком, разделяя и соединяя два чуждых мира. Россия защищает и охраняет славянские народы и призвана объединить их вокруг себя. Россия — защитница христианской Восточной Церкви. В Россию изначально заложено искание истины и тоска по вечной правде. Ее народ — богоносец. Она никогда не станет буржуазной по европейскому образцу. Самовольное ее тупое обывательское благополучие слишком бы исказило и унизило ее свободную личность. У России свои избранники — деятели, подобные Петру Великому, и святые, как Сергий Радонежский. Она отражает свой лик в неповторимой природе. Она наполняет своей благодатью нивы, хлеб, питающий нас. Как дошла до таких мыслей 13-летняя девочка? Читая, она встречала напечатанными свои собственные, никому не высказанные думы и удивлялась, что сама дошла до них. А между тем отовсюду только и слышишь, что ты еще маленькая девочка и должна молчать, когда говорят взрослые. Елочка была сиротой. Мать ее умерла от родильной горячки. Отец, земский врач, погиб в эпидемию холеры. Умереть, спасая народ, так же героично, как умереть на поле битвы. Почему не раздают георгиевские кресты земским врачам? «Это еще будет, когда оценят, наконец, подвиги нашего земства», — втолковывала она своим подругам. В классе Елочка шла первой. Держалась всегда очень сдержанно и серьезно. Никогда не обнималась и не перешептывалась с подругами о своих или чужих тайнах. Сверстницы не столько любили ее, сколько уважали. И всегда просили рассудить в случае недоразумений или ссор. «Елочка не будет выезжать в свет». Елочка сказала, что ей все равно, сколько сантиметров в обхвате у нее талия. Елочка пойдет на бестужевские курсы, у нее уже все решено. «Ваша елочка Муромцева какая-то Шарлотта Корде или революционерка», — сказала о ней одна из пепиньерок. Но в ответ услышала: «Вовсе не Корде и не революционерка, она Жанна д'Арк». 13 лет ей исполнилось в 1914 году. Когда началась война, вместе с другими институтками она стала писать письма солдатам, собирать посылки на фронт, шить платки, щипать корпию и жить ожиданием известий с театра войны. Ее сводила с ума героическая оборона Бельгии. Антверпен стал ей дорог не меньше Севастополя, а король Альберт занял в сердце место среди обожаемых героев России. Портрет его лежал у нее под подушкой. Но через год, когда началось отступление русских из Галиции, она забыла о Бельгии. В любви к родине появилась тревога за нее, как за тяжело больного близкого человека. Летом в имению бабушки елочка забиралась в гущину сада, становилась среди яблонь на колени и подолгу моляла Бога послать победу русским войскам. и совсем еще по-детски давала обеды отказаться от сладкого или от интересной прогулки. При известии о поражениях горько плакала. Когда в газетах было объявлено о взятии немцами Варшавы, весь день она и ее француженка-гувернантка проходили с красными глазами. Карманные деньги, которые дарила ей бабушка, она по-прежнему тратила на посылки солдатам и приходила в отчаяние, что по возрасту не может стать сестрой милосердия в белой косынке с крестом. И вдруг позор. Стыд! Долой войну! Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Октябрь, революция, Россия перед бездной! Не прозвучит ли тихий божественный голос в русской Жанне д'Арк? Молись! Господь избрал тебя спасти Россию. Святые Александр Невский и Сергий Радонежский помогут тебе. Но своды институтской церкви оставались безмолвны, а в кадильном дыму не вырисовывались ни меч, ни знамя. Скоро елочке довелось увидеть этот революционный пролетариат, заявивший, что у него нет отечества. Институт был эвакуирован в Харьков, город переходил из рук в руки, и вот наступило утро, когда толпа красных ворвалась в класс и погнала перепуганных институток по коридорам и лестницам на чердак. «Пошевеливайтесь, белоручки! Быстро все наверх, офицерские да сенаторские дочки! Сейчас расстреливать будем! Всех вас на тот свет!» Загнали на чердак и заперли. Где было начальство, где классные дамы, никто не знал. Елочка твердо помнила, что с ними в этот час никого не было. Институтки рыдали. Одни звали маму и папу, другие читали молитвы. Елочке казалось, что она одна сохраняет присутствие духа. «Успокойтесь, успокойтесь! Мы не должны обнаруживать страха! Наши отцы и братья героически гибнут в офицерских батальонах! Неужели же и мы не сумеем умереть? Разве можно ронять себе в глазах этих хамов? Медамочки, вспомните, когда Мария Антуанетту вели на гильотину, она настолько владела собой, что извинялась, наступив палачу на ногу, а вы, — повторяла она, перебегая от одной подруги к другой. Кто-то случайно толкнул дверь, и та распахнулась. Их, оказывается, не заперли. Прислушались и, убедившись, что на лестницах пусто, толпой бросились на крышу. Перед ними лежал город, и при ярком утреннем свете, как на ладони, видны были вступавшие в город колонны войск с одной стороны и уходившие колонны с другой. В эту как раз минуту серебром брызг рассыпалась взорванная водокачка. Город в десятый раз переходил из рук в руки. Ни тогда, ни после елочке не пришло в голову, что эти хмурые люди с винтовками, может быть, намеренно не заперли их, а только припугнули. Она непоколебимо была уверена, что их в самом деле хотели расстрелять, но не успели, и что спасло их чудо или случай. Потом сполна были все муки гражданской войны, медленная агония белогвардейского движения. И, наконец, все кончилось. Там, где были герои и святые, отныне ораторы и куплетисты, газетчики и недавние лавочники взахлеб издевались над прошлой историей растоптанной ими страны, и нужно было забыть бои и окопы, забыть море крови, роты смерти и атаки офицерских батальонов, забыть Симеонова, который застрелился, чтобы не пережить позора, забыть Колчака, который бросил свою шпагу в море, отказавшись служить большевикам. Забыть. Но как? Шли годы. Шла новая жизнь, и люди считали возможным интересоваться этой жизнью. Казалось, они и впрямь забыли обо всем. Медицинская сестра в хирургической клинике. Свой заработок, своя комната, обставленная хорошими вещами. Никто из близких не арестован, не выслан, и это в годы жесточайшего террора. На первый взгляд жизнь елочки складывалась благополучно, но это лишь на первый взгляд. Она не была красива. Несколько высока, несколько худощаво, крупные руки и ноги, желтоватый цвет кожи. Лоб и виски слишком обнажены, рот очерчен неправильно. Красивы в ней были только задумчивые карие глаза и длинная черная коса. Но она не умела красиво причесываться и не извлекала из своих волос и половины их прелести, закручивая сзади тугим узлом. Одевалась со вкусом и опрятно, но всегда с пуританской скромностью. Всем ухищрениям моды она предпочитала костюм с английской блузой. Уже в 27 лет в облике ее преждевременно появилось что-то стародевическое. Чувствуя инстинктивно, что природа, отказав ей в женской прелести, лишит ее многих радостей, она еще в раннем отрочестве перенесла их в свой внутренний мир. Эта способность уходить в себя спасала ее от уныния. Книги по-прежнему были ее отрадой, но теперь она избегала читать о русской военной истории, чтобы не бередить раны. Когда-то в Смольном она училась играть на рояле. Теперь она решилась возобновить занятия на маленьком пианино, доставшемся ей от бабушки, и поступила в вечернюю музыкальную школу, куда принимали независимо от возраста всякого, кто готов был платить за обучение. Два раза в неделю после дежурства в больнице Ёлочка появлялась в классе. Но толку, несмотря на старания, получалось очень мало. Она не была музыкальна по натуре. Любая новенькая ученица, не отличающаяся ни любовью к музыке, ни прилежанием, очень скоро обгоняла Ёлочку и играла те пьесы, о которых Ёлочка могла только мечтать. Неудача не охладила ее любви к опере. И обязательно два или три раза в месяц, когда в программе значились князь Игорь, Борис Годунов или Псковитянка, она появлялась в последних рядах партера, всегда одна, скромно одетая, со старинным бабушкиным лорнетом из горного хрусталя на цепочке, что хотя и придавало некоторую старомодность ее облику, но вместе с тем сохраняло в нем от прошлого изящество и благородство». После каждого посещения театра она обязательно на несколько дней лишала себя завтрака и ходила на работу пешком, восполняя трату денег. Вечеринки и танцы не только не привлекали ее, они казались ей святотатством. Веселиться и танцевать, когда Россия во мгле, театр — другое дело. На него она не смотрела, как на развлечение. Он не нарушал траура, в который она облекла себя. Чем дольше Ёлочка жила, замкнувшись в своем внутреннем мире, с ей одной ведомыми радостями и печалями, тем дальше отходила она от окружающих ее людей. На службе ее уважали, но держалась она особняком, не сближаясь ни с кем, ненавидя пошлый, развязный тон среды мелких служащих. Она смотрела на их жизнь, как на взбалмошный, вздорный спектакль. И этот спектакль, полный грубоватых флиртов, киношек, тряпок, зарплат, быстро делался скучным и непонятным. Пьеса, бездарная и безвкусная, где каждая героиня в первом акте позволяла мужчинам при всех ее хватать за плечи и за локти, водить себя в кино и навещать на дому, а во втором акте исчезала делать аборт, а в третьем вновь появлялась, как ни в чем не бывало. Никогда раньше в той среде, которая теперь сошла со сцены, не увидела бы Ёлочка ничего подобного. Все теперь было упрощено до грубости. Иногда она думала о том, что если бы революция не помешала, она, как первая ученица Смольного, могла стать фрейлиной и появляться на придворных балах. Ее окружали бы гвардейцы и пажи. И она видела, что и там она оставалась бы самой собой. Дух веселья и кокетства не коснулся бы ее и там. Она и там оставалась бы серьезная, суровая, гордая, никому не нужная и неинтересная. Счастье. Она поняла, что жить можно и без него. Иногда, правда, появлялось у нее беспокойное сознание, что жизнь проходит или обходит, и молодость пропадает напрасно, что чего-то как будто не хватает. Но нет. В этой сов жизни, советской жизни, без красоты, без родины, без героя, ей ничего не нужно. Прозвучал отрывок из первой книги, ее первой части, романа Ирины Головкиной, Римской-Корсаковой, под названием «Побежденные», о котором, дорогие слушатели, мы сегодня беседовали с прихожанкой Крестовоздвиженского мужского монастыря, библиотекарем Глафирой Девяшиной. Мы продолжаем наш эфир.